26. Н.О.Л.А. Нола. Аврора, Нью-Хэмпшир. Суббота, 14 июня 1975 года.
Писатели, Маркус, потому такие уязвимые, что способны испытывать два вида любовных страданий, то есть вдвое больше, чем все нормальные люди. Горести любви и горести книги. Писать книгу — все равно, что кого-нибудь любить. Это может быть очень мучительно.
Служебная инструкция. Вниманию персонала. Как вы все могли заметить, Гарри Квеберт уже неделю каждое утро завтракает в нашем заведении. Мистер Квеберт — крупный нью-йоркский писатель, ему следует уделять особое внимание. Все его потребности удовлетворять предельно ненавязчиво. Ни в коем случае не беспокоить. Столик номер 17 впредь до новых указаний зарезервирован за ним. Он должен быть всегда свободен для него. Тамара Куин. Все перевесила бутылка с кленовым сиропом. Едва она ее поставила на поднос, как он покачнулся. Пытаясь его подхватить, она сама потеряла равновесие, и поднос вместе с ней с оглушительным грохотом полетел на пол. Гарри перевесился через стойку. «Нола, все в порядке?» Она встала, слегка оглаушенная.
«Да-да, я...»
С минуту оба созерцали масштабы бедствия и расхохотались.
«Не смейтесь, Гарри!»
В конце концов ласково упрекнула его Нола.
«Если миссис Куин узнает, что я опять уронила поднос, мне влетит».
Он обогнул стойку и, сидя на корточках, стал помогать ей собирать осколки стакана, валявшиеся в месиве из горчицы, майонеза, кетчупа, кленового сиропа, масла, соли и сахара.
«Что за черт?» — поинтересовался он. «Кто-нибудь может мне объяснить, почему в последнюю неделю стоит здесь что-нибудь заказать, как мне непременно приносят все приправы за раз?»
«Это из-за инструкции», — объяснила Нола.
«Инструкции?»
Она указала глазами на прилепленный за стойкой листок. Гарри встал, взял его в руки и стал читать вслух.
«Гарри, нет! Что вы делаете? Вы с ума сошли! Если миссис Куин узнает...»
«Не волнуйся, никого же нет».
Было 7 часов утра. В Кларксе было еще безлюдно.
«Это что еще за инструкция?»
«Миссис Куин дала указание».
«Кому?»
«Всему персоналу».
Их разговор прервало появление первых посетителей. Гарри немедленно вернулся за свой стол, а Нола поспешила приступить к своим обязанностям.
«Сию минуту принесу вам другие тосты, мистер Квеберт»,
торжественно провозгласила она и исчезла на кухне. За маятниковыми дверьми она секунду постояла в задумчивости и улыбнулась сама себе. Она любила его. С той первой встречи на пляже, 2 недели назад, с того самого чудесного дождливого дня, когда она случайно пошла прогуляться возле гусиной бухты, она любила его. Она это знала. Чувство было не похоже ни на что другое, оно не обманывало. Она ощущала себя другой, более счастливой, дни казались ей прекрасней. А главное, когда он был здесь, сердце у нее билось чаще. После сцены на пляже они пересекались 2 раза. У супермаркета на главной улице, а потом в Кларксе, где она по субботам работала официанткой. И при каждой встрече между ними происходило что-то особенное. С тех пор он взял привычку каждый день приходить в Кларкс, чтобы писать, в связи с чем Тамара Куин, владелица заведения, 3 днями раньше, под вечер, устроила срочное собрание своих девочек, так она называла официанток, и огласила им пресловутую служебную инструкцию.
«Девочки»,
— объявила она подчиненным, выстроив их всех как на параде.
«За последнюю неделю вы все, конечно, отметили, что великий нью-йоркский писатель Гарри Квеберт ходит сюда каждый день. Следовательно, у нас он нашел все приметы утонченности и качества, присущие лучшим заведениям Восточного побережья. Кларкс — заведение высокого уровня. Мы обязаны оправдывать ожидания самых требовательных клиентов. И поскольку кое у кого из вас мозги с горошину, я написала служебную инструкцию, чтобы вы помнили, как следует обслуживать мистера Квеберта. Вы должны читать ее, перечитывать, вызубрить наизусть. Я вас буду спрашивать, причем без предупреждения. она будет висеть на кухне и за стойкой».
Затем Тамара Куин отчеканила свои указания. «Главное, не беспокоить мистера Квеберта, ему нужно собраться с мыслями. Прилагать все усилия, чтобы он чувствовал себя как дома. Статистика его предыдущих посещений Кларкса показывает, что он заказывает только черный кофе. Как только он придет, подавать ему кофе и ничего больше. Если ему еще что-то понадобится, если мистер Квеберт голоден, он попросит сам. Не докучать ему, не предлагать дополнительных блюд, как другим клиентам. Если он закажет еду, сразу приносить ему все приправы, чтобы ему не приходилось требовать их отдельно. Горчицу, кетчуп, майонез, перец, соль, масло, сахар и кленовый сироп. Великие писатели не обязаны отвлекаться на приправы. Их ум должен быть свободен, чтобы спокойно творить. Быть может, книга, которую он пишет, те записи, что он делает, часами не двигаясь с места, начало гениального шедевра, и скоро о Кларксе заговорят по всей стране. В мечтах Тамара Куин уже видела, как книга по праву прославит ее ресторан. Тогда у нее будут деньги, и она откроет второе заведение в Конкорде, а потом в Бостоне, Нью-Йорке и во всех больших городах на побережье, вплоть до самой Флориды. Минди, одной из официанток, потребовались дополнительные объяснения.
«Но, миссис Куин, откуда нам знать, что мистер Квеберт ничего не хочет, один черный кофе?» «Это знаю я. И точка. В лучших ресторанах важным клиентам нет нужды делать заказ. Персонал знает их привычки. Мы — лучший ресторан?» «Да, миссис Куин», —
хором ответили официантки.
«Да, мама», —
выкрикнула Дженни, потому что она была ее дочь.
«Больше не называй меня здесь мама», — приказала Тамара. «Слишком отдает деревенским трактирам». «А как же мне тогда тебя называть?» — спросила Дженни. «Никак не называть. Выслушиваешь мои распоряжения и подобострастно киваешь в знак согласия. И не надо ничего говорить. Понятно?»
Дженни тряхнула головой.
«Понятно или непонятно?» — повторила мать. «Ну да, мама, я поняла. Это я киваю». «А, прекрасно, дорогая. Вот видишь, как ты быстро все схватываешь. Ну, девочки, я хочу посмотреть на ваш подобострастный вид. Так, отлично. А теперь киваем. Так, да, сверху вниз. Очень хорошо, прямо как в Шато Мармон».
Ни одну Тамару Куин так взбудоражило присутствие в «Авроре» Гарри. Весь город так и бурлил. Некоторые говорили, что в Нью-Йорке он величайшая знаменитость. Другие это подтверждали, чтобы не прослыть невеждами. Правда, Эрни Пинкас, у которого в городской библиотеке было несколько экземпляров первого романа Квеберта, заявлял, что первый раз слышит о таком писателе. Но, в сущности, кого могло интересовать мнение фабричного рабочего, ничего не понимавшего в нью-йоркском высшем свете? А главное, все сходились на том, что кто попало не поселился бы в роскошном доме в Гусиной бухте, где жильцов не было уже много лет. Второй повод для волнений касался девушек на выданье, а порой и их родителей. Гарри Квеберт был не женат. Его сердце было свободно, а известность, ум, состояние и весьма привлекательная внешность превращали его в завидного жениха. В Кларксе весь персонал скоро понял, что Дженни Куин, 24-летняя блондинка, красивая и чувственная, бывшая заводила чирлидеров в школе «Авроры», без ума от Гарри. Дженни обслуживала посетителей по будням. Она единственная открыто нарушала инструкцию. Шутила с Гарри, все время заговаривала с ним, отрывала его от работы и никогда не приносила все приправы сразу. По выходным Дженни не работала, по субботам приходила Нола. Из задумчивости Нолу вывел повар, нажавший на служебный звонок. Тосты Гарри были готовы. Она поставила тарелку на поднос, поправила золотистую заколку в волосах и толкнула дверь кухни, гордая собой. Уже 2 недели она была влюблена. Она принесла Гарри заказ. Народу в Кларксе постепенно прибавлялось.